Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, в студии Константин Мацан. Мы встречаемся с вами накануне праздника Преображения Господня, одного из самых значительных, самых главных церковных праздников. И сегодня у нас в гостях священник Валерий Духанин, кандидат богословия и проректор Николы Угрешской духовной семинарии. Добрый вечер, отец Валерий.
Добрый вечер.
Я попрошу вас начать с того, чтобы и мне, и нашим слушателям напомнить содержание праздника Преображения Господня. О чем этот евангельский сюжет?
Ой, вы знаете, Преображение — это вообще удивительный праздник. Почему? Потому что, может быть, он вообще даже выражает смысл христианства как такового. Потому что...
Настолько важный праздник.
Да, ну, какое, может быть, христианство без преображения, если ты сам лично не преображаешься? А это, конечно же, событие из Евангелия, да, из земной жизни Господа Иисуса Христа. Причем событие это уже было по времени близко, вот, скажем так, Страстной Седмицы, да, то есть ко времени страданий Спасителя. И Господь Иисус Христос, понимая, что ученики еще слишком слабы в вере, да, и они могут соблазниться, когда Он примет муки, когда Он понесет вот это уничижение, то Спаситель решил явить им свое подлинное божественное величие. И для этого Он возвел трех ближайших учеников на гору, по преданию это гора Фавор, ученики апостол Петр, Иоанн Богослов и его брат Иаков. И там они, во-первых, начали молиться. Но ученики, со временем утомившись, уснули, а когда они пробудились, то увидели, что Спаситель преобразился. То есть Он просиял божественным светом. Лицо Его сделалось сияющим, блистающим, и приводится такой образ, вот как свет. В другом Евангелии, как снег. То есть некое такое вот блистание удивительно яркое, которое поражало их. И в то же время оно исполняло их души радостью. В это же время ему явились, Спасителю явились два ветхозаветных пророка, пророк Моисей и пророк Илия, которые говорили, как повествует Евангелие, о его исходе в Иерусалим. Что это значит? То есть они говорили со Спасителем о предстоящем вот его крестном подвиге в городе Иерусалиме. И явление благодати, оно было настолько для учеников вот, и новым, и внутренне их вдохновляющим и преображающим, что апостол Петр не выдержал, и даже вот он воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть, и давай вот мы, ну, я своими словами передам, да-да-да, давай вот мы вообще останемся здесь». Настолько нам здесь хорошо. И устроим три кущи. Кущи, то есть палатки. Одну для тебя, одну для Моисея и одну для Илии, для пророка Илии. Но в этот момент неожиданно явилось светлое облако, и ученики услышали голос Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте».
То есть это про Христа было сказано?
Да, конечно, это говорилось про Спасителя. И на самом деле вот это евангельское событие, оно очень духовно значимо. Ну, если вот просто даже вот затронуть, может быть, такой богословский, но мы не будем загружать никого, аспект. Ведь это же на самом деле явление Святой Троицы. Вот как при начале земного служения Христа было богоявление, когда Спаситель крестился, и тоже глаз Бога Отца, а на Христа нисходит Дух Святой в виде голубя. Вот так уже в конце его земного пути, на закате, скажем так, его земного служения, вновь совершается явление Святой Троицы, когда сам Сын Божий преображается в своей божественной славе, Бог Отец свидетельствует о нем, как о своем Сыне, и является Святой Дух уже в виде светлого облака.
Отец Валерий, а вот меня в этом Евангелии, которое описывает праздник Преображения, поражало всегда, скажем так, окончание этого сюжета, когда Христос запрещает ученикам рассказывать кому бы то ни было о том, что они видели. Вот если это такое важное событие, почему же о нем не рассказать?
Так потому что люди были еще не готовы. Вот бывает в нашей жизни как, что человек приходит к вере в Бога, да, и он уже там начинает участвовать в таинствах, и он чувствует, что действительно вот благодать Божия его прям обнимает, у него внутри свобода, простор, такая вот...
Радость.
Да, ему хочется поделиться. Он начинает рассказывать, а другие не поймут, и говорят, ну...
А другие так, о, все, крыша поехала человеку.
Да, и то есть... Человек может только в свое время принять это слово. И поэтому Спаситель запретил ученикам, так как другие люди были еще не готовы. Но ведь это же событие апостола описали в Евангелии, да, то есть прошло какое-то время, и оно стало достоянием, вот, скажем так, гласности, да, оно стало известно другим людям, которые соприкасаются с Евангелием. То есть евангельская история — это не просто... какая-то вот мораль, да, где там какие-то наставления, там заповеди, делай так, а не делай вот так. А это еще самое главное свидетельство, что Христос принес преображение. И это преображение может обрести любой человек.
Часто звучит мысль о том, что приход к вере подразумевает там внутреннее преображение, в частности, да, человека. Как это понимать?
Ну, конечно, оно потому и внутреннее преображение, что здесь первостепенно именно то, что в сердце, а не как человек изменяется внешне. Ну, наверное, у каждого человека это индивидуально. И для меня вот мой собственный путь, он очень значим, тот, который у меня был.
Вот, давайте об этом поговорим.
Почему?
Да.
Потому что я ведь родился-то в семье советской, так сказать, атеистической, не был крещен. И жили мы обычной вот жизнью там с лозунгами коммунизма, и ходил я в простую школу. Ну, иногда, правда, приезжал в деревню, где вот бабушка, там у нее иконы висели, да, иногда мы проходили мимо храма, даже заходили, но храм был не только не действующий, а вообще совершенно там... запущенном состоянии. Правда, всегда, когда подходишь, вот какой-то как покров тайны, вот как будто есть что-то такое, что вот еще не совсем понятно и необъятное.
Даже в недействующем храме.
Даже в недействующем храме. Вот ты заходишь внутрь, и как будто вот ты на пороге какой-то вот высшей тайны. Но это чувствовалось душой, никто про Бога не говорил. И даже нам бабушка говорила, что вот надо бы покреститься. Ну и там в деревне-то как, там суеверные даже какие-то представления уж. Покрестите детей, поменьше болеть будут. Хотя мы прекрасно понимаем, что крещение не для того принимается, чтобы меньше там терпеть болезни. И я вот, сестра моя, двоюродная сестра, мы отказывались креститься. А потом мне наступает 13 лет, а это уже было 89-й год. И то есть год... после тысячелетия крещения Руси, и вот что-то как будто стало меняться вообще в обществе нашей, в стране. И почему-то вот мы просто вот захотели пойти принять крещение, но относился я к этому как к какому-то просто вот важному обряду в твоей жизни, а зачем он, для чего, я не понимал. И даже, что удивительно, ведь когда человек идет на таинство крещения, обязательно говорят, что должна быть вера, вера, да, и уже вот решимость новой жизни, то есть покаяние, вера и покаяние — это два условия крещения. У меня...
Такие непростые условия для человека, которому 13 лет.
Ну да.
Уже пора каяться. Ну так к этому прийти в таком возрасте, это же не очевидно как-то.
Но самое интересное, что и веры как таковой у меня не было. И до этого, когда говорили, что... ну вот там есть Бог, то я говорю, да нет, какой Бог? Я в Бога не верю. Ну почему? Потому что я же его не вижу нигде, да? Его не видно, он незаметен. И что же я буду в него верить? Но крещение вот какой-то такой важный, какой-то интересный обряд. Нас заводят в помещение, приходит батюшка, и начинается чин. Вот тут вдруг происходят совершенно удивительные вещи. Значит, молитв не понимаю абсолютно. И произносил батюшка не очень связно. Обрядов, смысла их не понимаю, но совершенно вот четкое ощущение, что не просто вот Бог есть, а вот как будто из тебя изнутри вот как, вынули твою грязь, выкинули, и внутри засияла какая-то вот радость и какой-то свет. И четко присутствует, что вот Господь, Он рядом, что вот он прямо, ты с ним, что вот Бог точно есть. То есть это не какое-то интеллектуальное такое вот знание, что кто-то тебя убедил, а непосредственный внутренний опыт. Передать это трудно, да, но я даже вот на протяжении всего крещения я уже улыбался, стоял, потому что мне было радостно от этого вот удивительного соприкосновения. И батюшка, он даже сказал... советую относиться к таинству серьезно. А я как раз уже относился серьезно и улыбался, потому что я радовался. Вот это был первый такой опыт, наверное, преображения даже в каком-то смысле, потому что у меня действительно внутри все изменилось, хотя сам я как-то логически на тот момент это не просчитывал. И помню то время, когда я выходил, и какое-то необычное такое вдохновение и радость, и хочется вот поделиться с другими этой радостью, и любовь ко всем, и внутри ничего не тяготит. С этого времени как раз стал посещать храм. Но, конечно, не все так легко и гладко, и тут приходишь, там одни бабушки, единомышленников нет, там, значит, бабушки тебе говорят, не тут встал, не так сделал, вот, богослужение тоже непонятно, и уже вот пошло такое вот усилие нужно было, труды.
Ну вот драматургически вправду кажется, что вот человек испытал такую радость при крещении, и дальше началась новая жизнь, такая гладкая дорожка, лакированная, вперед к новым свершениям. И тем не менее вы оказываетесь в реальном мире со своими трудностями. Как вы их преодолевали?
Да, в том-то все и дело, что христианская жизнь, она это жизнь реальная. То есть это не какое-то вот написанное там художественное произведение, где все идет гладко, а Господь, Он входит в нашу реальную жизнь с нашими реальными вот ошибками, да, и, но именно на этом пути, по этому пути нас Господь и ведет. И было, конечно, очень много разных вот таких и преткновений, потому что тогда, во-первых, и попробуй там духовника найди, да и откуда ты знаешь, что вообще нужен духовник? Ведь мама моя уже после меня крестилась, отец вообще долго говорил, ну что ты приходишь там в храм? Не запрещал, в принципе, но а что тебе там надо? И получается так, что вот ты то туда, то сюда, да, увлекаешься то какой-то мистикой, потому что все вроде говорит о сверхъестественном мире, не отвергаются какие-то духовные силы, но потом вдруг оказывается, что ты погружаешься туда, и там получаешь какой-то вот удар оттуда, да? То есть эти силы, которые сидят внутри мистики, они не совсем-то уж и добрые, хотя прикрываются. Потом, значит, даже сам не знаю, как у меня родилось желание стать священником.
А вот как оно родилось? Я просто, поскольку мы с вами знакомы какое-то время же, я знаю, что вы, окончив Московскую духовную семинарию, еще долгое время оставались просто преподавателем. Ну, просто преподавателем, я имею в виду, не в сане. Вы были мирянином, и уже будучи проректором семинарии Николы Угрешской, все равно оставались какое-то время мирянином. Действительно, как пришло решение именно рукополагаться? И какого вида преображения требуется тут?
Да, ну, видите, у меня, наверное, путь, он такой, не, может быть, тоже не совсем в пример другим, да, потому что обычно человек заканчивает духовную семинарию, академию, он уже принимает священный сан. А у меня получается, что был я распределен, да, но в этот момент, вот когда уже заканчивал академию, я как-то вот увлекся, ну, скажем так, написанием книг. И, в общем-то, стал вот писать книги именно на духовную тему, духовно-просветительское, что-то, может быть, богословское. И так вот это меня завлекло, что я просто боялся, что вот примешь священный сан и будешь только требоисполнителем. То есть там какие-то вот выполнять там, ну, соборование, там, отпевание.
Такая рутинная жизнь священника.
Да, кадила-крапила, на творчество времени не будет. И потом как-то вот совсем уже ушел в это, преподавал, и чем дальше, тем больше. Но суть в чем? В том, что вот Господь попустил ряд таких достаточно тяжелых, может быть, искушений, да, которые подрывали даже, может быть, здоровье такое душевное. Вот. И в поисках поддержки я стал обращаться уже к достаточно таким опытным, даже не духовникам, а старцам, скажем так. И вот большое как раз действие на меня оказалось встреча с игуменом Варнавой в Зосимовой пустыне, отец Варнава. И вот тут, наверное, тоже было такое ощущение именно благодати Божией, вот как на горе Преображения апостол Петр сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть, вот давай сделаем тут три кущи, палатки, чтобы остаться здесь». То есть когда человек соприкасается с благодатью, ему уже вот хочется быть только здесь, причастным этой благодати, а все остальное так не привлекает его. И вот то же самое, наверное, у меня тоже вот в этой маленькой келье отца Варнавы. И он ведь и прозорливый, но настолько любвеобильный, что его слова, они нисколько не резали душу, а наоборот, как-то он помогал вот что-то выносить, вот ненужное извлекал из души, чтобы это было выброшено, да, и распутывал какие-то узелочки. В общем-то, он достаточно четко сказал, что мне нужно принимать священный сан, и неожиданно подарил мне чашу, на которой служит таинство Евхаристии, то есть, да, ну, вообще весь богослужебный набор, чашу евхаристическую, дискос, звездицу, лжицу, в общем, все то, вот, на чем совершается таинство Евхаристии. А я еще не был...
священником.
Да, даже диаконом не был. И, конечно, вот это вот был, наверное, такой поворот, который совершенно вот так изменил. Вот. Причем он заранее мне говорил, что многие проблемы, они будут как раз уходить с принятием сана, и вот диаконство — это одно, а потом священство — это совершенно уже другое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Валерий Духанин, проректор Никола Угрешской духовной семинарии, сегодня у нас в гостях. Мы говорим сегодня о празднике Преображения, накануне этого праздника. Отец Валерий, обычно, когда говорят о необходимости преображения человека в вере, приводят примеры такие достаточно радикальные. Там, пил человек, бросил пить. Там, жене изменял, бросил изменять жене. И вот стал вроде как нормальным. Но в жизни ведь намного меньше случаев таких радикальных, намного больше так называемой такой обычной серой зоны. Но вот характер человека, он вроде как не меняется всю жизнь обычно. Там какие-то привычки бытовые, они, в принципе, тоже остаются теми же самыми. Смотришь на человека, вот был он не церковным, не верующим, потом прошел к вере, ну, стал ходить в храм, стал, может быть, на другие темы разговаривать, но, в принципе, это тот же самый человек в таком бытовом общении. Вот как здесь понять, что такое преображение в этом смысле? Вот если не брать крайности.
Ну, во-первых, конечно... Я бы не сказал, что прямо вот крайности, да, то, что названо кардинальным изменением, оно происходит, происходит, и действительно люди и пить бросают, и расстаются с наркотиками, и перестают изменять, то есть даже такие вот вещи глобально, они совершаются. Но зачастую, когда мы думаем, что вот ничего у нас не получается, потому что мы же погружаемся в какую-то такую рутину ежедневную, и нас задавливают какие-то мелкие искушения, и там где-то и вспыльчивость, раздражение, какие-то там и посты, там где-то что-то не так вот. И потом мы думаем, что все. На самом деле, ведь Божья премудрость — это не человеческая мудрость. И Господь преображает человека так, что при этом человек сам за собой не замечает успеха. Он считает себя там грешником, там недостойным, он действительно не может справиться с какими-то ситуациями, но потихоньку именно в этой рутине и происходит его обработка. Вот как, если камушки, скажем, их поместить вместе, да, то острые углы начинают, когда они там долго в мешочке трясутся, сглаживаться. Вот так же бывает и у нас, когда мы погружены в эти обстоятельства, мы трёмся друг от друга, и допуская даже какие-то вот колкости, там, острые углы свои проявляя, все равно потихонечку все это сглаживается. И, в общем-то, человек, христианин, который, ну, вроде бы он там не достиг никаких особых успехов, совершенств, и никто не замечает за ним решительных изменений, все равно он проходит вот этот путь, на котором его душа становится намного лучше, она становится смиреннее, она становится, вот, обретает какой-то и опыт, и рассудительность. И для него, для такого человека, вера в Бога, не повязано на чудесах, так скажем, потому что когда тебе вот дано какое-то явное чудо, что вот там пил человек, потом помолился, и раз тебе чудо, да, то о, все хорошо. И
бросил пить.
Да. А дальше-то что? То есть уже ты же освободился, и вера, она испытывается именно вот скорбями такими, когда тебе чудо не подается, но ты все равно верен Богу. И взамен этого Господь подает внутренний покой, покой совести.
Ну, сейчас такой какой-то, я слышу в чем-то опасные слова, потому что сейчас мы скажем, ну, человек своих успехов не замечает, но все равно меняется, постепенно улучшается. Так что, ребят, не переживайте. Вот вы к вере пришли, и, в принципе, все окей дальше по жизни.
Не, ну, дело в том, что прийти к вере, это не значит, так сказать, свесить ножки, да, и сказать «я спасен». Это уже получается такой протестантский подход. Кстати, иногда приходится вот общаться тоже с представителями протестантизма, и бывает задаешь им вопрос, что ведь у вас же основное положение какое, что если ты принял Христа веры, то ты уже спасен. Ну как же так? Дело в чем? Ведь даже протестанты, они прекрасно понимают, что жизнь человека неустойчива. И верить еще не значит спастись. И вот наша, конечно, православная вера, она о чем говорит? О том, что вера в Бога, она неразрывна, конечно, вот, от духовной жизни, от такой активности, активности внутренней. И эта внутренняя активность, она обязательно проявляется в каком-то действии, да, то есть если ты веришь, что, конечно, в Бога, то... А что такое вообще вера в Бога? Вот я даже могу так ответить, что вот подлинная вера в Бога — это живое ощущение присутствия Божия, что вот ты действительно ощущаешь, что ты находишься пред взором Божьим, не где-то там вот Бог далеко, да, про Него написано в книгах, ты вот прочитал, как про какую-то там теорему Пифагора, а вот действительно он рядом, и ты пред ним находишься. И из этого рождается что? Что вот, а как я буду вести себя? Ведь Господь видит, что у меня в сердце, что у меня на уме, что я произношу, я пред взором Божьим. И, соответственно, вот такая вера в Бога, она человеку, человека заставляет работать над собой.
Ну вот есть как раз такая лестница, да, вера как... уверенность, вера как доверие и вера как верность. Причем во всех трех этих словах уверенность, доверие и верность есть корень вер, да, вера. А вот это о чем? Это об этом?
Да, на самом деле это такие три ступеньки, которые, может быть, проходит каждый человек. Вера как уверенность — это больше, понимаете, сфера ума. Вот человек уже не сомневается, что Бог есть. Он признает это как очевидный факт, но это именно такой рассудочный факт, скажем, что вот есть планета Марс, да, я ее, может быть, не видел, но я уверен, что она есть. Или я уверен, что Куликовская битва произошла там в 1380 году, хоть я и не проверял это, но я вот уверен в этом. Вот также я уверен, что есть Бог. То есть, да, такой человек, он не выступает вроде бы против Бога, но для него Бог тоже остается каким-то отдаленным фактом. Он никак не соизмеряет, не соотносится со своей личной жизнью. Получается так, что вот я сам по себе, а Бог сам по себе. И поэтому своей жизнью я управляю сам. Все нормально. А против Бога я не вступаю, так что у меня все в порядке. И, конечно, это ступенька такой несовершенной веры, да, и более возвышенная это вера как доверенность, где уже задействован не просто ум, но задействовано еще и сердце человека. Ведь когда мы доверяем другому человеку, когда у нас открыто сердце к нему, и когда мы его принимаем в свое сердце, то есть рождается особая внутренняя взаимосвязь, и доверие есть такая цепочка, связывающая сердца. И то же самое в отношении Бога. То есть мы доверяем, что Господь действительно наш Небесный Отец, и Он желает нам только блага, и мы начинаем к Нему уже лично обращаться своим сердцем. Мы Ему молимся, о чем-то просим. Мы Ему доверяем, что Он нам помогает в нашей жизни, и поэтому эта ступенька, она отличается еще надеждой. Человек надеется на Бога и молится. Но и здесь тоже есть некое несовершенство. Почему? Вот дети доверяют своим родителям, но не всегда их слушаются. Они могут в чем-то там даже обмануть, хотя сами понимают, что родители им всегда помогут. И тут такой вот несколько тоже бывает такой корыстный подход. Я знаю, что вот Господь мне поможет, но вот сам не всегда буду поступать по его заповедям. И, конечно, самая высокая ступенька веры – это вера как верность. Как верность, когда задействован не только ум, не просто мы признаем, что Бог есть, задействовано не только сердце, что мы доверяем Богу и надеемся на Него, но задействована еще и воля наша, когда мы верны Богу. И то не остается, да, и уверенность остается, и доверие, но есть еще и верность, то есть некая цельность. Человек, он внутренне цельно расположен к Богу, и при такой вере есть, конечно, взаимосвязь с Богом уже более близкая, тесная. И когда человек вот имеет такое горячее внутреннее отношение, то Господь слышит такую молитву и помогает.
Вот есть еще такое выражение «вера — это дар Божий». Слово «дар» мы привыкли ассоциировать, ну, по крайней мере, я привык ассоциировать с чем-то, что достается тебе помимо твоих усилий или даже помимо твоих ожиданий. Вот не было, не было, вот дар. Но когда мы говорим, что вера — это дар, если дар понимать так, то возникает странная какая-то картина, что, получается, одним этот дар преподнесут, Господь преподнесет, а другим другие что, недостойны?
Нет, вот вспомните школу, да, или где вы учились. Можно сказать, что все-таки любой предмет — это тоже дар учителя. Вот приходит учитель, и он истолковывает, он дает какие-то новые знания. Но ведь ученик же это должен воспринять. И получается такая вот синергия, как мы говорим, то есть взаимодействие ученика и учителя. Ученик проявляет личное усердие, чтобы освоить эти знания, а учитель ему дает. Вот я знаю, что есть, конечно, люди, которые, скажем, могут язык самостоятельно выучить. Ну, новые языки, может быть, это и возможно, а вот попробуйте древнегреческий язык выучить там без учителя, да, но учитель, он понимает, что там, я просто сам проходил, учился тоже и прошел вот эту школу, и я знаю, что там есть много каких-то вот исключений, да, там какие-то сложные такие обороты, и участие учителя, оно необходимо, поэтому, конечно, такое знание — это дар учителя, но он воспринимается настолько, насколько ты сам проявляешь усердие. То же самое и в отношении веры. Господь подает нам веру, но мы воспринимаем ее в меру собственного усилия.
А приход к вере, вот есть две какие-то такие оппозиции. Человек приходит к вере или вера приходит к человеку? Здесь есть какое-то противоречие?
Ой, даже не знаю, честно говоря. Почему? Потому что обращение человека к Богу, вот я вижу, что это всегда просто загадка. Это вот такая загадка, которую не разгадать. И одного пытаешься там как-то привести, и молишься о нем, а он вот никак. Другого, наоборот, никто не учит, он обращается. И почему? Потому что мы часто думаем, что есть вот какой-то ключик, которым можно отомкнуть дверцу души другого человека, и вот она откроется навстречу Бога. А на самом деле ведь этот ключик, он находится в руках этого человека самого, как свободной личности, ибо Господь таким его создал, и Господь хочет, чтобы все свободно обратились к Богу. Поэтому тут как? Тут настолько все, в общем-то, непросто, и мы же говорим, что есть божественный промысел, то есть Господь промышляет о нашей жизни и подает людям такие жизненные ситуации, в которых человек может обратиться к Богу.
Мы подвесим интригу, буквально через минуту вернемся. Напоминаю, у нас в гостях священник Валерий Духанин, кандидат богословия и проректор Николы Угрешской духовной семинарии. Это «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера».